Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня у нас в гостях мультипликатор известного мультфильма «Князь Владимир». Но он еще не просто мультипликатор, он режиссер, он сценарист. И, в общем, человек с большими профессиями знаменитыми. Здравствуйте, Юрий Львович.
Добрый день.
«Князь Владимир», который, мне кажется, многие наши радиослушатели смотрели. Как все-таки вот пришла идея такого мультика? Я вот потому что смотрела, вот мне так интересно. Мы всей семьей его по несколько раз пересматриваем, потому что очень интересный мультик. Как вот пришла идея создать его?
Ко мне она не приходила, эта идея. Мне предложили рассмотреть вот эту тему продюсеры. Я даже не думал, что я буду браться за это. Сценария не было. Была одна идея, как бы сделать на эту тему фильма. Я начал читать, начал изучать материал. Мне показалось интересным, и я нашел для себя вот именно тот интерес, который необходим режиссеру и сценаристу, чтобы взяться за подобную тему.
А чем это интересно?
Чем интересно? Ну, помимо составляющей исторической, самой вот исторической, потому что на эту тему для наших детей фильмов практически не было. Ну, упоминался где-то даже вот в «Трех богатырях», которые делаются в Питере на студии «Мельница». Там присутствует некий такой князь Владимир, но он такой персонаж, скорее, более комичный. А у нас принципиально немножко другой был подход к персоне князя Владимира. Во-первых, это очень неординарный человек. Про него очень много существует разных точек зрения, как начиная с самой негативной, отрицательной, и кончая с той точки зрения, которую несут на себе православные наши представители, православные верующие, которые считают его равноапостольским святым. Вот, то есть спектр очень огромный. Одни считают, что крещение пришло огнем и мечом, было навязано России. Другие считают, что оно пришло и легло очень гармонично. Вот. И точек зрения огромное количество. Мы вот выбрали ту точку зрения, которая, собственно, есть и, надеюсь, донесена в нашем фильме.
А почему это именно такая точка зрения? Почему вы не рассматривали другие?
Ну, скажем так, чтобы ответить на этот вопрос, нужно понять крайности, да? Потому что человеческий ум, он всегда стремится к крайностям. Как это ни странно. Крайняя точка одна, как я уже сказал, это очень негативное восприятие этого персонажа, исторического персонажа, я имею в виду. Потому что те же самые неоязычники, которые сейчас есть, и там политики, которые преследуют свою какую-то цель, они, естественно, его воспринимают крайне негативно. То есть была некая такая вот культура и наша исконная славянская религия, которая была потоптана, уничтожена, книги все были сожжены, и была навязана культура христианская. Это одна точка зрения, да, как я уже сказал. Другая точка зрения – это наших православных лидеров и православных людей, что он принес веру, культуру, что типа мы жили до этого в каких-то землянках, лазили по деревьям, ничего не знали, ничего не умели. В общем, на мой взгляд, это тоже абсолютно нечестная точка зрения, потому что культура была очень богатая до христианства, в пространстве до христианства. И как сейчас уже очень много доказательств тому есть, что была почти повальная грамотность, потому что находят дохристианские какие-то письмена, где пишется молодым мальчикам, пишется там своей девушке какое-то письмо, которое абсолютно вроде бы ни о чем. Это не какая-то там княжеская грамота. Вот. Какие-то маленькие кусочки, которые восстановлены в глиняных горшочках, найденные, где, по которым понятно, что это просто абсолютно бытовые записочки. То есть люди были грамотные, существовала своя культура. И, как правило, истина, всем известно, лежит где-то посередине.
Вот. То есть вы выбрали такую золотую середину?
Ну, я не знаю, золотая она или не золотая, но мне показалось, что правы и те, и другие, безусловно. Потому что, как известно, в мире не существует людей, которые не правы. Каждый со своей точки зрения прав. Безусловно, были и очень неприятные моменты, где насаждали то, что называется огнем и мечом христианство, а были периоды и были территории, где христианство приходило и уживалось очень гармонично. То есть было и то, и другое. Здесь как бы крайности принимать, мне кажется, не совсем будет корректно.
А вот какие сложности, вот помимо вот этого вот выбора, ну, были еще в мультике?
Ну, естественно, финансовые. Это не очень интересная тема, особенно для молодого поколения, потому что, ну, финансовые трудности.
Ну, вот мне на самом деле очень интересно.
Ну, потому что мультипликации, как и, в принципе, обычное кино, это достаточно такое дорогая такая забава, или, скажем так, вещь, которая требует очень много финансовых затрат, потому что, как известно, кино – это искусство компилятивное, да, где очень много-много людей собрано, разных профессий. Естественно, бесплатно никто работать не будет, потому что люди взрослые, им нужно кормить свои семьи. Да? Вот. И когда кончается финансирование, то люди какое-то время, особенно мультипликации, потому что там люди, ну, скажем так, немножко, в хорошем смысле, немножко ненормальные. Они очень любят свое искусство, и они могут работать без денег еще. Но потом ситуация жизненная складывается таким образом, что ты понимаешь, что тебе нужно искать какую-то работу, чтобы кормить семью. У нас были периоды, когда там по 6 месяцев просто не платили зарплату. Это было, конечно, трудно.
Я вот просто читала создание этого мультфильма, и там было написано то, что на все это ушло 5 миллионов долларов.
Я не знаю, сколько ушло, потому что финансами я не занимаюсь. Там была сумма и 6 миллионов, и кто-то говорил 11 миллионов. Ну, это продюсерские игры, они мало интересны для меня. Вот. Ну, я думаю, что где-то около 5, да, 5, может, 5,5.
А на что они уходят? Вот мне кажется, кино там, понимаю, там машины разбивают, то есть машины покупают, там какое-то оборудование. А мультик, вот я как понимаю, там же просто порисовать и все.
Ну, если бы порисовать и все, то да. Но я опять же говорю, что бесплатно рисовать никто не будет. А если мультфильм делается 5 лет и достаточно большим количеством людей.
5 лет он делался. Я просто смотрел то, что 7.
Ну, если так начинать с подготовительного периода, я сейчас говорю именно само производство. Вот производство, которое длилось, которое ушло, скажем, время, которое ушло на производство фильма, это где-то, ну, 5. Плюс, значит, где-то 1,5 года на подготовительный период, на написание сценария. Ну, в общем, если от нуля брать, то где-то 7 лет, наверное. Ну, немножко поменьше, где-то 6,5 так. Вот, естественно, нужно всем платить зарплату, сюда и уходят деньги на зарплату, на закупку оборудования, на аренду помещений, если там нужно, и, соответственно, на оплату актеров, на оплату музыкантов, композиторов, ну, собственно, всех профессий, которые есть.
Вот, делали прямо все по сценарию, потому что я знаю некоторые фильмы, которые режиссер прямо на месте переделал, то есть сценарий один он брал и просто вот в другой ход событий делал. У вас мультик как был?
У нас была вообще парадоксальная ситуация, когда меня пригласили, продюсер уже запустил производство, а потом оказалось, что сценария нету, а производство уже идет. Это первый раз у меня был такой случай.
Это как такое возможно вообще?
А это вопрос не ко мне. Я работал тогда с англичанами, и у нас был такой межкартинный, у меня был межкартинный перерыв, и я пришел просто помочь ребятам по картине. И думал, что я месяцев 6 продержусь, пока у нас не начнется следующий проект с англичанами. Но у них кончилось, опять же, финансирование, они перестали, значит, уделять свое внимание в сферу анимации и совместного сотрудничества. Так что я остался на картине, и мы делали производство, а параллельно писали сценарий.
То есть тоже было все так неожиданно.
Это неожиданно, да, но это, чтобы было понятно, это примерно... сначала ты делаешь крышу к дому, потом стены, а потом делаешь фундамент к этому дому. Ну вот примерно такая же ситуация была у нас.
А вот когда рисовали мультик, там составляли сценарий, у вас вот после готовой картины как-то поменялось мнение к этому мультфильму? Ну, то есть сценарий выглядит как бы с одной стороны, а мультик выглядит по-другому как-то?
Ну, это безусловно, это всегда меняется. Потому что так называемый железный сценарий, который, практика которого началась в Голливуде, если не ошибаюсь, где-то с начала 60-х годов, когда продюсеры стали вводить вот этот принцип железного сценария. Когда приглашали режиссера, давали ему сценарий, говорили, что вот шаг вправо, шаг влево, это, собственно, попытка к бегству, расстрел на месте, да, то есть ты должен все вот как по сценарию написано, никуда не отступать, никакие реплики не менять, ничего, но потом, правда, сами продюсеры от этой идеи отказались, потому что стали получаться очень сухие и малоинтересные фильмы, потому что когда ты снимаешь и работаешь с материалом, ты понимаешь, что фильм живой, и сам персонаж уже требует изменения каких-то реплик, изменения мизансцены, изменения поведения, изменения интонации. Ну, то есть это начинает уже фильм как бы диктовать. А если ты его делаешь, и ты к нему относишься как к живому пространству, а он, безусловно, живой, то ты просто обязан к нему прислушиваться.
Князей надо помирить. Отправляйся на Русь.
Ну? Не бойся, продолжай. Передай Владимиру, по сердцу мне его подарок.
Чаливай, князя Владимира здесь будем ждать.
Видишь, Мишка тебя встречает.
Крылья приплыли!
Глянь, что это? Клюква заморская! Ох, крупная!
Угощайтесь! Это тебе. И тебе.
Это виноград. Подходите все.
Дрянь заморская. А это что? А ну! Надо мной зубоскалите, чужаков привечаете.
Это перец, жжется.
Смотри, как бы всех вас не сжег огонь Перунов.
Анастасий, я боюсь его, он меня узнал.
Не бойся, Олегша. Князь тебя в обиду не даст. Скоро сам ему все расскажешь.
Греческие корабли. Там купцы. А где купцы, там и золото.
Печенеги!
Возьми Евангелие. Оно спасет тебя. В огне не сгоришь и в воде не утонешь.
Пахнет.
Тут где-то деревня была. А не слышно их?
Что дым, что туман. Переждать надо.
Смотри на огонь смотри. Не зевай.
Иди, мама. К берегу веди.
Ах, снова мне девка снилась.
Че, опять с козой?
Не, с ведрами.
Братья, чё? Вы тятю не видели?
Кого? Туда и пошел.
Туда и пошел.
Ой, кто это?
В камышах нашел. В лодочке спал.
Ты не замерз?
Оленька, ты пойди да накорми его.
Не бойся. бойся, пойдем.
Я не боюсь.
Но в дружине первое дело кашу есть.
А как ты говоришь, он называется?
Константинополь.
Ты, знаешь, давай его отдел не отвлекай.
А мы в Киев плывем. Он близко, большой город. И я плыву. Сама на ладью пробралась. Тятя не брал меня.
О, не говори.
Тятя? А почему?
А, не знаю. А что это такое?
Чужой он. Отдай его мне.
Неправда это. Наш он. Русич.
Одежда на нем чужая. Поганая.
Че одежда? Да вон тоже ряженый.
Да.
Так ведь греки его привезли.
А, значит, лазучик. Точно, лазучик.
Да пустое это.
Вон за тем лесом деревенька была. Греки ее и сожгли.
Греки?
Врешь, Кривша.
Принесем его в жертву.
Что? Не будет этого.
Не тебе со мной тягаться, Добрыня.
Да я тебя...
Остынь, Добрыня. Я сам решу. Ты куда, воевода?
У тебя уже есть советчик.
Не трожь мальчишку. Не до него сейчас. Битва впереди.
Вот каждый режиссер, кажется, мне каждый актер хочет что-то доработать в своем, так, ну, в своем мультике. А что вот в своем бы доработали?
Да очень много чего доработал. И по мелочам, и даже какие-то вещи. Ну, я сейчас просто, честно говоря, побаиваюсь говорить на эту тему. Потому что это такой разговор очень серьезный, очень большой. Я признаю, что свои фильмы я боюсь еще смотреть. Некоторые фильмы, которые я сделал еще лет 15 назад, я даже их не пересматриваю. А с «Князем Владимиром» немножко по-другому получается. Вот в 5-м году мы его закончили, в 6-м году, в 2006 году была премьера. И...
22 февраля.
Да, и... Где-то года 2-3, наверное, я вообще его не пересматривал. А потом мне стали звонить друзья, говорят: Юрк, вот ты иди, по Первому каналу идет «Князь Владимир», слушай, там вот посмотри. Я так робко включил телевизор, потому что всегда видишь какие-то вещи, которые тебе хочется переделать. Здесь вот недоделано, вот здесь вот чуть по-другому. Я думаю, ну ладно, я уже к этому типа привык. Начал смотреть, и удивительно, мне понравилось. Не то, что я в восторге от себя был, а как-то думал, ну, вроде бы все, ничего так страшно не корябает, что хотелось бы вот обязательно переделать. И очень рад за свою группу, что они так все хорошо поработали.
Спасибо большое, Юрий Львович.
Насчет имиджа.
Я вот сейчас сижу тут с вами беседую, и у вас такой... Такая внешность пиратская. С чем это связано?
Это не пиратское. Это просто мое хорошее отношение, долгая связь с рок-культурой. Ну, а рок-культуру можно назвать и пиратской.
Спасибо большое, Юрий Львович. Я напоминаю, сегодня у нас в гостях был известный режиссер, мультипликатор мультика «Князь Владимир» Юрий Львович. До свидания.
Спасибо вам, спасибо, что у нас послушали.
Может, знает лес высоту небес, может, ведает река силу в облаках, или просто вновь родилась любовь, и откуда, как весна, к нам пришла она.
Купол небес полон тайны и чудес, полон бездны и огня для тебя, для меня.
Тайны у небес, может, ведает река, сколько слез в облаках.
Как говоришь, тронула ее желейка?
Ага, понравилось.
Эй, эй!
Легкую вам дорогу и удачу! Подмогу.